Колчак проиграл гражданскую войну. Ну, просто проиграл. Бывает. Одни выигрывают, другие проигрывают. Адмирал не был сильным политиком, и шансов на реальное правление страной у него было минимум. Он был офицером, да, но не понимал, как управлять огромным государством. Фигура адмирала Колчака, как это называется, сложная. Еще люди любят говорить «неоднозначная». Но вообще неоднозначная фигура – это одно из самых нелепых мне известных определений. А что, есть однозначные исторические фигуры? Это кто? Иван Грозный или Петр I, или Александр I, II, III, или Сталин с Брежневым? Колчак – фигура показательная. И восторги в адрес белых, и ненависть к ним замкнула на себе именно эта фигура. Из Колчака слепили легенду. При произнесении фамилии Колчак в наши дни многие представляют себе образ благородного Константина Хабенского, застегнутого на все пуговицы в еще более благородном белоснежном мундире. Но если для человека в действительности важна русская история как часть каждого из нас, то его взгляд на океанографа, офицера русской армии, смелого полярника, одного из лидеров белого движения и локомотивов белого террора может быть чуть более разнообразным. Ведь в биографии Колчака, со дня рождения которого 16 ноября исполняется 150 лет, есть очень много, если говорить прямо, шокирующих подробностей, которые архивы ФСБ до сих пор бережно хранят. Документы были рассекречены, но доступ к ним до сих пор ограничен. Почему? Чтобы красную белую лодку опять не раскачивать. И чтобы белое движение оставалось упоительно белым. Сегодня мы будем брать по большей части голые факты. Не только про отважное участие Колчака в сражениях, кресты за Порт-Артур, героические экспедиции, монографии его про русский север, возрождение флота, безоговорочную верность присяге, но и некоторые другие факты, которые тоже имели место. У нас же честный разговор. Вот его и поведем. Колчак был тюркских кровей. Его грозный орлиный профиль на это, собственно, и намекает. В переводе с турецкого фамилия Колчак означает «боевая рукавица». В наших исторических документах фамилия Колчак впервые упоминается в 1739 году. Тогда знаменитый турецкий флотоводец Ильяс Паша Колчак, попав вместе со старшим сыном Мехмед Беем в плен во время русско-турецкой войны, был привезен в Петербург. Забавно, но впервые Колчака воспел еще Михайло Ломоносов. «Пред Роскою дрожит орлицей, стесняет внутрь хатин своих, но что, в стенах ли может сих пред сильной устоять царицей? Кто скоро, то ли тебя, Колчак, учит российской вдаться власти, ключи вручить в подданство знак и больше избежать напасти?» Какой-то тут даже намек слышится для всего рода Колчаков. Надо ключи вручать российской власти в подданство знак, чтобы больше избежать напасти. Иначе пеняйте, Колчаки, на себя. Впрочем, это наша интерпретация, не настаиваем. Императрица Анна Иоанна, прослышав, как храбро сражались турецкие пленники, отнеслась к ним милостиво и в конце концов велела освободить. Колчаки отправились домой в Турцию, но по дороге узнали, что за поражение их приговорили на родине к смертной казни. Мехмед Бей вернулся в Россию, принял православие, женился на русской. При Елизавете Петровне отпрыски бывшего турецкого флотоводца были жалованы дворянству. Так мы относились к своим врагам. Командующий Черноморским флотом, а затем и самопровозглашенный верховный правитель России, родился в селе Александровском Санкт-Петербургского уезда. Отец нашего героя Василий Колчак был флотским артиллеристом, участвовал в Крымской войне. Имел Георгиевский крест. Так что у его сына Александра было мало шансов обойти военно-морской флот. Он бредил морем и еще гимназистом занимался исследованиями. В морском кадетском корпусе, куда он перешел из гимназии в 1888 году, когда ему было 14 лет, он сразу оказался в числе лучших учеников. Морскую службу Колчак нес исправно, параллельно занимался наукой, публиковал труды по гидрологии в академическом альманахе. В качестве ученика первой русской полярной экспедиции открывал острова в Таймырском заливе, Карского моря, одному из которых было присвоено имя Колчака. А мыс на острове Беннет уже по просьбе самого Колчака был назван именем его невесты Софьи. Он с ней венчался в Иркутске после очередной экспедиции. Если вы помните роман Владимира Обручева «Земля Санникова» 1926 года и одноименный фильм 1973 года, то это в самом широком смысле и про Колчака тоже, про экспедиции по Северному Ледовитому океану, в которых Колчак принимал участие. Они тогда действительно искали эту землю Санникова, претерпевая самые страшные и сложные приключения. В период русско-японской войны Колчак командовал миноносцем и батареей в Порт-Артуре, куда прибыл сразу после очередной тяжелейшей экспедиции. Героически воевавший Порт-Артур мы в итоге, как известно, сдали, но японцы потеряли при штурме 70 тысяч человек. Легко раненый и простудившийся Колчак оказался в числе 23 тысяч капитулировавших русских пленных, матросов, солдат, офицеров. Колчак лечился в Японии и затем безо всяких условий был отпущен в Россию. В конце апреля 1905 года это произошло. В июне того же года он вернулся в Петербург. Вернулся, между прочим, с именным оружием, ему разрешили его оставить, но без половины выпавших во время болезни зубов. Был награжден крестом за Порт-Артур. В июле стало ясно, с каким позором Россия проиграла русско-японскую войну. Помимо Порт-Артура, нам пришлось отдать еще и Южный Сахалин. В промежутке до Первой мировой Колчак занимался научной работой. В ходе Первой мировой воевал на Балтике, где был произведен вначале в контр-адмиралы, а затем и в вице-адмиралы с назначением командующим Черноморским флотом. Колчака, между прочим, рассматривали как человека, который будет решать босфорский вопрос, овладеет проливами. В связи с чем Колчака принял сам Николай II, и они два часа беседовали на текущие военные темы. Босфорская операция была продумана и назначена на сентябрь 1916 года. Она предполагала дерзкий удар по Константинополю с высадкой десанта. Затем операцию отложили на май 1917 года. 18 января 1917 года Колчак собрал флагманов и духовенство Черноморского флота, чтобы обсудить вопрос о религиозности во флоте, подведомственном ему. В один голос священники сообщили, что уровень религиозности практически нулевой. 25 февраля в Петрограде народ начал буянить. Громили полицейские участки, кричали «Хлеба, хлеба, долой самодержавие!». 27 февраля бунт в Петрограде поддержали солдаты. Все посыпалось, и 2 марта царь отрекся от престола. Когда в 1917 году произошла февральская революция, будущий монархист Колчак приветствовал ее. Цитирую. «Для меня было ясно, что монархия не в состоянии довести эту войну до конца, и должна быть какая-то другая форма правления, которая может закончить эту войну». 7 марта, выступая перед офицерами, Колчак сказал, что Россия вступает в новый период своей истории, когда народу приходится самому думать о своем будущем. «Но русский народ еще не подготовлен к самоуправлению», — сказал Колчак, «поэтому армии надлежит беспрекословно подчиняться временному правительству». Однако, посмотрев, что такое либеральное временное правительство, Колчак переосмыслил свое отношение к нему, обвинил Керенского в развале армии и флота. Между тем, Черноморский флот был охвачен горячкой революцией. Спасая матросов от влияния революционных настроений, Колчак отдал приказ вывести флот к Босфору. Они дважды выходили, сам Колчак один раз участвовал в операции, но все это не имело ни результата, ни шанса на результат. Для штурма недоставало 5 дивизий, а когда чуть позже Колчак спросил про эти 5 дивизий в Ставке, ему ответили: «Во всей армии нет и полка, в котором можно быть уверенным». Матросы все менее подчинялись руководству, нападали на офицеров, ненавидели погоны, в апреле ввели новую форму без погон, Колчак в нее тоже переоделся. «В середине апреля 17 года, вспоминал Колчак, мне стало ясно, что если дело пойдет таким образом, то закончится полным развалом и невозможностью продолжать войну». 15 апреля Колчак выехал в Петроград. Напомнить, что он сделал по приезде. Он пришел к основоположнику русского марксизма Георгию Плеханову. Плеханов оставил воспоминания о той знаменательной встрече. «Сегодня был у меня Колчак. Видно, что в своей области он молодец. Храбр, энергичен, не глуп. В первые же дни революции встал на ее сторону и сумел сохранить порядок в Черноморском флоте и поладить с матросами. Но в политике он, видимо, совсем не повинен. Прямо в смущение меня привел своей беззаботностью. Вошел бодро, по-военному, и вдруг говорит: «Счел своим долгом представиться вам, как старейшему представителю партии социалистов-революционеров». Плеханов пересказывает слова Колчака. «Я моряк», — говорил Колчак, — «партийными делами не интересуюсь. У нас во флоте есть две партии — социалистов-революционеров и социал-демократов. В чем разница, не разбираюсь, но предпочитаю социалистов-революционеров, так как они патриоты. Плеханов еле сумел его перебить, сказав, что на самом деле он, Плеханов, социал-демократ. «Ну, неважно», — сказал Колчак и стал очень интересно рассказывать про Черноморский флот. «Наверное, дельный адмирал», — заключил Плеханов, «но очень уж слаб в политике». Сам Колчак рассказывал, что пришел к Плеханову, главному русскому марксисту, напоминаем, чтобы бороться с совершенно открытой и явной формой разложения. Но Плеханов тогда возглавлял маленькую партию под названием «Единство» и никакого веса уже на самом деле не имел. И знаете, что я вам скажу? Колчаку к Ленину надо было идти, и все было совсем иначе. Просто не к Плеханову, а к Ленину прийти надо было. Ну, не в этот раз, так в другой. В мае Колчак уже был в Одессе, где находился тогда и Керенский. Керенский по-прежнему с огромным успехом перемещался с митинга на митинг, зарабатывая бесконечные овации. Колчак застал Керенского в Одесской городской думе. Присытившись прежними темами, Керенский взялся за новую и произнес пламенную речь о русском солдате. Но солдатня, пьяная, злая, крикливая, так уже всех достала, в том числе в Одессе, что встретили выступление Керенского холодно. Следом вышел Колчак и блистательно произнес речь о русском офицере, об униженном, растоптанном, случившейся революции февральской, либеральной, русском офицере. И Колчака встретили овациями. Озадаченный Колчак прошел мимо не менее озадаченного Керенского на свое место. Исторический момент, надо сказать. Напоминаю, что никакого Ленина на авансцене истории тогда еще не было. Страна уже была в хаосе, Ленина не было. Всю ночь, плывшие с 16 на 17 мая из Одессы в Севастополь, на миноносцы Колчак и Керенский разговаривали. Спорили про то, как вернуть в армию дисциплину. Дисциплина осыпалась. Босфорская операция была отменена за полной невозможностью ее осуществить. Следом неминуемо подошло время развала Черноморского флота. Там начался бунт. Колчак утратил популярность среди личного состава. Ныне доморощенные наши демагоги валят все это на большевистских агитаторов. Потому что, так Колчак сказал, вспоминают, что с Балтики явилась тогда делегация большевиков и распропагандировала в пух и в прах весь флот Колчака. Теперь, внимание, историческое открытие. Делегация действительно была. В делегации было 5 большевиков. То есть 5 большевиков распропагандировали весь Черноморский флот. Ну и какова цена этому флоту и его командованию, если 5 человек могут все распропагандировать? Впрочем, помимо агитаторов, Колчак главную вину за катастрофу возлагал, конечно же, на власть вообще. В России была полная атрофия власти. Везде и повсюду. Вследствие чего в первых числах июня делегатское собрание флота лишило должностей все командование. Колчак лично призвал офицеров без сопротивления сдать оружие. Один из офицеров застрелился, но не сдал оружие. Сам Колчак вынес из каюты свою золотую саблю и сказал: «Даже японцы наши враги, и те оставили мне оружие. Не достанется оно и вам». И выбросил саблю в море. Красиво, конечно, но по факту он не справился с управлением флотом. Не справился. В марте 17 года в войну на стороне Антанты вступили США. В июне потерявшего флот Колчака отправили в США в командировку. Цитата. «В исполнение просьбы правительства североамериканских Соединенных Штатов для обмена военным опытом». Вся история с поездкой Колчака в Америку была выгодна в первую очередь Керенскому, видевшему себя главой России, а Колчака – соперником в борьбе за власть. Колчак пробыл в США около 2 месяцев, и за это время неоднократно встречался с морскими и военными министрами США и даже государственным секретарем США. 16 октября Колчака принял американский президент Вильсон. Колчак по просьбе коллег-союзников поработал в Американской морской академии, где консультировал слушателей Академии по минному делу, признанным мастером которого являлся. По приглашению морского министра познакомился с американским флотом и на флагмане «Пенсильвания» более 10 дней участвовал во флотских американских маневрах. А затем обратная дорога в Россию. Пароход привез его в японский порт Якогаму. В Якогаме Колчак узнал о свержении временного правительства и захвате власти большевиками. Позже Колчак писал: «Я решил вернуться в Россию и там уже разобраться, что делать дальше». Ну, и разобрался. Или нет. Тут уж как посмотреть. Но оружие на борьбу с большевиками он получал откуда? Верно. Из США и от Японии. От наших дорогих, ненаглядных, как это называется, партнеров. Которые, видимо, уже тогда сильно и страстно желали принести России свободу, счастье и процветание. Впрочем, предоставим слово самому Колчаку. «Единственная форма, в которой я мог продолжать свое служение Родине, оказавшейся в руках германских агентов и предателей, было участие в войне с Германией на стороне наших союзников. С этой целью я обратился через английского посла в Токио к английскому правительству с просьбой принять меня на службу. дабы я мог участвовать в войне и тем самым выполнить долг перед Родиной и ее союзниками. То, что большевики никакие не агенты немцев, стало понятно весьма скоро, когда большевики сами же и аннулировали Брестский договор с Германией. А вот Колчаку с его союзнических отношений соскочить уже не удалось. И кто тут в итоге агент и предатель, вопрос, знаете ли, почти философский. В любом случае, Колчак, конечно же, хотел как лучше. Просто, возможно, Плеханов был прав. Ни черта Колчак не понимал в происходящем. Поскитавшись между Китаем и Японией, Колчак прибыл в Владивосток 19 сентября 1918 года. Его давно уже рассматривали в самых разных кругах как весомого антибольшевистского лидера. 5 ноября 1918 года Колчак был назначен военным и морским министром Временного всероссийского правительства и 7 ноября приступил к исполнению своих новых обязанностей. Первыми своими приказами начав формирование центральных органов военного министерства и главного штаба. В частности, первый приказ по армии Колчак объявил о принятии должности верховного главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами. Так начался путь верховного правителя России к своей гибели. В Омск, где располагалось российское правительство Колчака, не прекращалось паломничество иностранцев. Из Англии прибыли высокий комиссар Эллиот и генерал Нокс. Из Франции комиссар Реньо, а позже де Мартель. И еще генерал Жанен. От США был генеральный консул Гаррис. В январе 19 года было достигнуто соглашение между Колчаком, Жаненом и Ноксом, по которому Колчак остался главнокомандующим белогвардейскими армиями, Жанен – всеми иностранными войсками, а Ноксу поручили ведать тылом и снабжением вооруженных сил, контролировать доставку оружия и оборудования, которые поставлялись государствами Антанты для Колчака. Первое место по предоставлению помощи армии Колчака принадлежало Великобритании. За ней шли Соединенные Штаты, далее Франция и Япония. Чем хуже обстояли дела у верховного правителя Колчака, тем больше помощи он получал от США. Благодаря Англии в первые месяцы зимы 1918-19 годов было получено обмундирование для 200 тысяч человек, более 100 миллионов русских ружейных патронов. Немного позже пришли английские пушки и другое оружие. Кроме того, англичане организовали подготовку офицеров и обучение солдат. С апреля по сентябрь 19 года были учреждены военные училища и курсы в Иркутске, Екатеринбурге, Томске, Владивостоке и на острове Русском. Помощь, предоставляемая Англии, была далеко не безвозмездной. В конце 18-го, начале 19 года за поставки оборудования и вооружения омское правительство Колчака заплатило валютой и сырьем. Во время отступления армии, ухудшение положения на всех фронтах и обострение социальных конфликтов в тылу, Колчак был вынужден расплачиваться союзниками уже исключительно золотом. Немалую роль Франция сыграла в развитии и распространении в белогвардейских войсках авиации, которая могла дать значительное преимущество на фронте. В августе 19 года из Франции доставили несколько десятков самолетов. Вместе с машинами в августе прибыли и французские пилоты. Михаил Фрунзе 20 сентября 19 года в своей речи о русском народе в гражданскую войну сказал, цитирую, «Если вы откроете любую белогвардейскую газету, — говорил Фрунзе, — то вы увидите, что Колчак, который говорит, что он защищает единство России, что он идет за ее национальное возрождение, этот самый Колчак имеет помощь от всех империалистов мира». Вы в такой газете прочтете торжествующие заметки о том, что на севере России наступают очень успешно англичане, что они взяли Архангельск, и что не сегодня-завтра они продвинутся ближе к центру России. «Здесь же вы прочтете, — говорил Фрунзе, — что Исландия и Финляндия бьют большевиков, что завтра будет взят Петроград, что их войска работают очень удачно. На Западе также удачно бьют большевиков и наступают польские войска. Точно так же удачно на юге наступают румынские войска. Английские и французские флоты действуют очень удачно, бомбардируют черноморские наши города и тоже бьют большевиков. Дальше вы читаете, что Баку находится в руках англичан. Большевистские корабли тоже разбиваются английским флотом. На востоке японские войска тоже бьют большевиков и тоже очень удачно. Товарищи, сравните же все эти заявления, которые вы читали, и подумайте, где же здесь русский народ. Везде на этих многочисленных фронтах англичане, французы, японцы, поляки, эстонцы и так далее. А где же русские рабочие и крестьяне? Они здесь. Они внутри страны, говорил Фрунзе, они и есть те большевики, которых бьют все эти японцы, англичане, поляки и прочие. И я думаю, товарищи, что каждый дурак должен понять, что там, в лагере наших врагов, как раз и не может быть национального возрождения России. Что как раз с той стороны и не может быть речи о борьбе за благополучие русского народа. Потому что не из-за прекрасных же глаз все эти французы, англичане помогают Деникину и Колчаку. Естественно, что они преследуют свои интересы. Этот факт должен быть достаточно ясен, что России там нет, что Россия у нас. История как будто расставила все по местам. Памятник Колчаку в Омске, где он заблистал в качестве лидера Белой России, так и не поставили. Треть жителей города проголосовали против, и монумент до сих пор в разобранном виде лежит в Подмосковье. В чем же дело? Цитируем директора Центра изучения истории гражданской войны Галину Бородину. В Омске негативная память о Колчаке очень сильна. Самое интересное, что сегодня поляризация общества по поводу личности белого адмирала даже усилилась. В гражданскую войну идейных было немного, основная часть населения просто ждала, когда все закончится. Но сейчас спроси любого, он будет за белых или за красных. Нейтральных нет. Поэтому не стоит воспринимать всерьез доводы некоторых из белых историков эмиграции. Сергея Мельгунова, к примеру, о том, что вот пришло у нас во власть над всей Россией нечто нелегальное, нечто оборванное, злое, и давай крушить государственные устои, давай крушить тысячелетнюю цивилизацию. Вот у красных это, дескать, была звериная месть, разнуздость и бесчеловечность, и система истребления людей на уровне государства. А у белых, мол, говорит, всего лишь перегибы на местах, эксцессы и разовые ответные акции. Так нельзя, товарищи. Цитирую. «На освобожденных от красных территориях шел настоящий реваншистский шабаш. Возвращались старые хозяева, царили произвол, грабежи, страшные еврейские погромы», пишет доктор исторических наук Генрих Иов. Только в Екатеринбургском округе за один год правления Колчака было казнено 25 тысяч человек. В Омске 12 тысяч человек. В Тагильском и Надеждинском районах по 10 тысяч человек. И это при том, что согласно партийной переписи большевиков во всей Колчакии было всего 8 тысяч человек. Не было в этом страшном процессе никаких кровавых красных, которые начали первыми. Как не было и никаких белогвардейских белых, которые вынужденно ответили на агрессию и террор. Это был взаимопроникающий, взаимоподогревающийся процесс. Ответы были как с одной, так и с другой стороны. Биография и стиль работы Колчака это только подтверждает. Довольно деспотичный адмирал не терпел, когда его приказы не выполняются или искажаются, поэтому не только часто ругался на этой почве с коллегами, но и наладил на контролируемой им территории, по сути, военную диктатуру. Без развития конспирологических версий, отметим очевидное, фигура жесткого, даже жестокого адмирала в целом устраивала и США, и Британию, и белых офицеров, и прочих колчаковских атаманов. Все они хотели тогда видеть диктатора, который придет и наведет порядок любой ценой. Главное, победит красную чуму. Всем известен советский плакат, где на троне, да, именно на троне, восседает адмирал Колчак, а над ним написано «Расстрелять каждого десятого рабочего и крестьянина». Это агитация. На плакате приведена прямая цитата одного из его приказов. Да-да, вот так было. Когда мы говорим про постановление Совнаркома и ЦИК о проведении террора, не стоит забывать и о чрезвычайных мерах, принимаемых Колчаком. В марте 19 года он по принципу децимации из римской армии 5-го, между прочим, века до нашей эры вел расстрелы каждого десятого, заложничество и полное уничтожение красных партизанских сел. Другой приказ позволил командующим белогвардейскими армиями самостоятельно выносить переговоры о смертной казни, как это называется, без суда и следствия. Приказ выглядел так, цитата. «Первое. Возможно, скорее решительно покончить с Енисейским восстанием партизанским, не останавливаясь перед самыми строгими, даже и жестокими мерами в отношении не только восставших, но и населения, поддержавшего их. В этом отношении пример японцев в Амурской области, объявивших об уничтожении селений и скрывающих большевиков, вызван, по-видимому, необходимостью добиться успехов в трудной борьбе с партизанами. Второе. Требовать, чтобы в населенных пунктах местные власти сами арестовывали, уничтожали агитаторов и смутьянов. Третье. За укрывательство большевиков-пропагандистов и шаек должна быть беспощадная расправа. Четвертое. Для разведки и связи использовать местных жителей, беря заложников. В случае неверных, несвоевременных сведений заложников казнить, а дома им принадлежащие сжигать. Речь идет о подавлении восстания февраля 19 года, когда солдаты гарнизона северного города Енисейск и часть местных поднялись против режима адмирала Колчака. Разоружили верные правительству части, заняли тюрьму и освободили красногвардейцев. Повстанцев, укрепивших оборону, в итоге жестоко казнили. Например, была распространена тогда отправка в Туруханск, когда человека спускали в прорубь под лед. Даже депутат-монархист Василий Шульгин в свое время принимавший отречение Николая II от престола, констатировал, начинали белые дела, как он сказал, почти святые, закончили разбойники. Конечно, Колчак не перемещался лично по всем губерниям и не казнил всех подряд. По его приказу действовали многие другие генералы колчаковские. В контексте понятия «колчаковщина» их так и называют теперь «колчаковскими» — Артемьев, Розанов и прочая вся эта компания, что означает отличающийся особым цинизмом и тягой к изуверству. Читаем современника Колчака, эсера Дмитрия Ракова про работу генерал-карателя Сергея Розанова в Енисейской губернии в ходе того самого восстания. Началось нечто неописуемое. Розанов объявил, что за каждого убитого солдата его отряда будут неуклонно расстреливать 10 человек, сидевших в тюрьме большевиков, которые все были объявлены заложниками. Несмотря на протесты союзников, было расстреляно 49 заложников в одной только красноярской тюрьме. Наряду с большевиками расстреливались и эсеры. Усмирение Розанов повел японским способом. Захваченное у большевиков селение подвергалось грабежу, население или выпарывалось, то есть поролось, поголовно, или расстреливалось. Не щадили ни стариков, ни женщин. Наиболее подозрительные по большевизму селения просто сжигались целиком. Естественно, что при приближении розановских отрядов, по крайней мере, мужское население разбегалось по тайге, невольно пополняя собой отряды повстанцев. Это не бредни коммуняк, я читаю вам, а письмо члена ЦК партии правых эсеров, приправленное за границу, опубликованное в Париже в 1920 году в виде брошюры под названием «В застенках Колчака. Голос из Сибири». Еще один колчаковский генерал, герой Первой мировой Николай Киселевский 7 июня 19 года распорядился развернуть сеть натурально концлагерей на юге России в Азове, Новороссийске, Ставрополе, Медвеженском и Свято-Христовском уездах Ставропольской губернии. В лагеря направлялись шахтеры, рабочие других специальностей, бывшие воинские чины, забывшие присягу, ну и так далее. Только в одном азовском лагере погибнет по разным причинам до 20 тысяч человек. Подавление Енисейского восстания – это 8 тысяч жертв. Что бы ни говорили про Колчака, пока он был в фаворе, но многие его министры и генералы уже в эмиграции с неохотой признавали, что адмирал не был сильным политиком, и шансов на реальное правление страной у него было минимум. Он был офицером, да, но не понимал, как управлять огромным государством. Имел всероссийскую известность, да, но даже условно родную Сибирь плохо знал. Да и в судьбоносные моменты политической дальновидности не проявил. Например, во время весеннего наступления белых в марте 19 года. Операция называлась «Полет к Волге». Он не смог договориться с башкирскими национальными лидерами, те примкнули к большевикам и не дали армии Колчака соединиться с Деникиным. Это был один из переломных моментов гражданской войны, а тогда вообще-то в случае успеха планировался поход на Москву, но не вышло. Армии Колчака не очень дальновидно одновременно наступали на Уфу, на Казань и еще на Оренбург. Исход, особенно во время весенней распутицы, как будто казался предрешенным. Позже адмирал утратил и Урал, где были сосредоточены военные заводы. После провала Челябинской операции летом того же 19 года, когда колчаковские войска отступили и окончательно утратили инициативу. Колчак проиграл гражданскую войну. Ну, просто проиграл, бывает. Одни выигрывают, другие проигрывают. Проиграл в том числе потому, что территория ему подконтрольная, проще говоря, русский народ, непрестанно восставали против колчаковской власти. Проиграл и был приговорен победителями к высшей мере. Собственно, он и сам подобным образом поступил бы наверняка и неоднократно поступал. Приговаривал к смерти своих противников. Приказом Иркутского военно-революционного комитета Колчак был расстрелян 7 февраля 1920 года. Верховный суд России отказал в посмертной реабилитации Колчака, признав адмирала виновным в репрессиях мирных людей. Знаете, когда подступает история, большая человеческая история, сложно не заблудиться при совершении выбора. Ну, смелый был человек Колчак, чего уж, смелый, дерзкий, землю Санникова не нашел, зато нашел свою прорубь. Да упокоится дух его.